В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии» без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 16 февраля, и в ближайший час говорим о таком. Чего ожидать Украине и, в частности, Донбассу от совещания глав МИДов «Большой двадцатки»? В зоне боевых действий и правозащитники фиксируют всплеск сексуального насилия.
А если мы берем неподконтрольную территорию, то там вообще беззаконие и бесправие.
Что означает чрезвычайное положение в энергетике для украинцев?
И вот эти все заходы как раз и робятся для того, чтобы відмовитись від будь-яких відключень.
А в студии мы поговорим о том, кому выгодна блокада активистами неподконтрольной части Донбасса. То, что начиналось как акция за освобождение украинских заложников, переросло в шумную дискуссию о том, что же все-таки Украине делать с неподконтрольными территориями, интегрировать или отрезать. Под угрозой оказалась и внутриполитическая стабильность в самой Украине. Сегодня у нас в гостях политолог Олеся Яхно и по телефонной связи российский журналист Александр Гольц. Друзья, вопрос к вам. Кому, по вашему мнению, выгодна торговая блокада Донбасса? Ждем ваше мнение по телефону 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей. Сегодня о них вам расскажет Антон Шульга, он уже в студии. Здравствуй, Антон.
Добрый вечер.
Антон, сегодня донбасский футбол возвращается на телеэкраны.
Да, безусловно, «Шахтер» сыграет в Испании против «Сельты», но об этом далее в выпуске. Начнем с менее веселых сообщений. В пресс-центре штаба АТО в четверг сообщили, что из-за обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе за минувшие сутки один украинский военный погиб, трое ранены, еще один был травмирован. Как говорится в сообщении штаба на странице в Facebook, всего в течение среды сепаратисты обстреляли украинских военных 49 раз. В группировке ДНР обвинили украинских военных в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. В группировке ЛНР также обвиняют вооруженные силы Украины в обстреле нескольких сел вдоль линии разграничения. Люди, пережившие сексуальное насилие в контексте вооруженного конфликта в Украине, часто лишены доступа к правосудию, надлежащих услуг и психологической поддержки, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Отчет, опубликованный 16 февраля, содержит рекомендации правительству Украины, боевикам группировок ДНР и ЛНР, России и международному сообществу и донорам о том, как предотвратить случаи сексуального насилия и улучшить реагирование на те, что уже произошли. В ООН заявляют, что украинские в системе правосудия не хватает законов, способностей и опыта, чтобы эффективно расследовать и рассматривать в суде дела, связанные с сексуальным насилием. Кроме того, в докладе говорится, что ограничения, наложенные боевиками на Донбассе, существенно сужают возможность представителей гражданского общества реализовывать свои программы. Россия в феврале-марте намерена отправить на Донбасс 4 так называемых гуманитарных конвоя. Об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Владимир Артамонов. По его словам, две очередные колонны уже готовы и будут отправлены 21 и 28 февраля. В них в основном детское питание и медикаменты, утверждает российский чиновник. В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой гуманитарной помощи. Евросоюз призывает прекратить блокирование железнодорожного сообщения на Донбассе, которое может негативно повлиять на граждан Украины с обеих сторон линии разграничения в зоне конфликта на востоке страны. Ответственные за начало блокады должны немедленно ее прекратить. Власть же должна решить эту проблему в приоритетном порядке, заявила 16 февраля Майя Кацеянчич, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини. В то же время в так называемом штабе блокады торговли с оккупантами заявляют о намерении продолжить блокаду на Донбассе. Все угрозы со стороны коррумпированной власти свидетельствуют о том, что мы на верном пути, говорится в заявлении штаба, опубликованном на странице в Facebook. Накануне правительство Украины приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике. В Кабмине утверждают, что это решение было принято в связи с блокадой на Донбассе и, как следствие, ограничением поставок угля антрацитовой группы. И о футболе. Донецкий «Шахтер» проведет сегодня первый поединок после зимней паузы. В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Паулу Фонсеки сыграют в Испании с «Сельтой». Начало поединка в 20:00. Ответный матч горняки проведут через неделю в Харькове.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В Украине уровень сексуального насилия в зоне боевых действий по сравнению с моментом начала конфликта вырос на 30%. Об этом заявляют правозащитники. Причем всплески фиксируют именно после эскалации военных действий, в том числе это случилось и совсем недавно. Прекратить безнаказанность за сексуальное насилие в Украине призывает доклад ООН. В государстве не хватает законов, возможностей и опыта для того, чтобы эффективно расследовать случаи сексуального насилия, констатируют в отчете мониторинговой миссии по правам человека. Организация исследовала период с марта 2014 по январь 2017 года. Отчет охватил и территории Крыма, и неподконтрольные территории Донеччины и Луганщины. Особенно много случаев насилия в местах лишения свободы. Подробнее о сексуальном насилии в местах лишения свободы рассказал глава организации «Восточная правозащитная группа» Павел Веснянский корреспонденту «Донбасс Реалии» Оксане Витер.
Такие случаи имеют место быть как и на неподконтрольной территории, так и на подконтрольной. Когда мы говорим о... Что такое места лишения свободы? Это с одной стороны, то есть как бы какая атмосфера. Сидят разные социальные как бы слои населения. Кто-то сидит за тяжкие преступления, кто-то сидит за менее слабые преступления, кто-то сильнее, кто-то слабее. То есть есть способствование тотального конфликта. А если мы берем неподконтрольную территорию, то там вообще беззаконие и бесправие. И там заключенного нет вообще возможности пожаловаться даже в ту же международную организацию, тому же омбудсмену. Но вот даже если мы возьмем ЛНР, там вообще нет даже хоть какого-то видимого омбудсмена. Если в ДНР хотя бы есть такой якобы омбудсмен, фамилия Морозова, и я знаю из своей практики, что даже где-то она заключенным помогала, то такого абсолютно нету. Поэтому как бы там эти случаи есть, они имеют место быть, мы получаем о них информацию, но, к сожалению, мы не можем никак воздействовать для того, чтобы тот человек, который совершил сексуальное насилие, чтобы он как был наказан или как-то увлечен, потому что вы же понимаете, для того, чтобы зафиксировать преступление, необходимо провести ряд процедур, которые в тех условиях провести просто не удается.
Какова вообще динамика? С 2014 годом, например, сравнить?
Конец 2016, начало 2017 года пошел всплеск. Мы считаем этот всплеск в том числе с активизацией боевых действий и с ужесточением контроля на неподконтрольных территориях, потому что там сейчас идет, там очень много сейчас осуждают людей. То есть 3-4 патрона, и человек отправляется в места лишения свободы. По нашему мнению, таким образом они формируют трудовые армии, потому что они в местах лишения свободы бесплатно работают. И, соответственно, те люди, которые никогда не встречались там с криминалом и с местами лишения свободы, они не знают, как себя вести. И в то же время там уже отбывают наказание те, которые уже бывалые. Да? Соответственно, мы получаем два противоположных слоя людей, последний из которых как бы становится... Те люди, которые случайно туда попадают, становятся жертвами так называемого сексуального насилия.
Это было интервью главы организации «Восточная правозащитная группа» Павла Веснянского. Второй день рождения в плену. Ученому-религиоведу Игорю Козловскому сегодня исполняется 63 года. Уже 387 дней он находится в плену в так называемой ДНР. Все время заключения семья не имеет возможности увидеть Игоря Козловского.
Обращение в международные организации к научному сообществу украинской власти и так называемой ДНР не дали результатов. Игорь Козловский по-прежнему остается в заключении. Его племянник Денис Козловский говорит, что семья использовала максимум доступных способов освобождения ученого.
Мы обращались к людям, которые работают на территории временно оккупированных районов Донецкой области. Но, как мы знаем, международные организации практически не имеют никакого влияния на оккупированные территории. И не допускаются никуда, ни в места заключения, ни в места временного содержания. абсолютно отсутствует всякий доступ. Мы, конечно же, обращались во все украинские органы власти. Мы непосредственно постоянно общаемся с представителями Украины в Минской группе. На каждой практически Минской группе поднимается вопрос о освобождении Игоря Козловского.
Игорь Козловский внесен в официальные списки заложников так называемой ДНР, признает советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит. Но освобождению это не способствует.
Мы настояли на том, чтобы Козловский вошел в список, он у нас входит в список заложников, нелегально удерживаются в Донецке. Он у нас заложник официально, и мы регулярно общаемся с его близкими и просим за него Донецк. У нас, к сожалению, подвижек нет по многим, кто уже более 2 лет находится там.
Сепаратисты обвиняют Игоря Козловского в незаконном хранении взрывчатых веществ. У него якобы нашли дома 2 гранаты, рассказывает племянница ученого Диана Козловская.
По сути этого документа вопросы, удивления возникают с первых же слов, потому что когда ты читаешь, что человек, имея парализованного сына, хранил у себя дома 2 гранаты, то, конечно же, у тебя возникает вопрос, уж если кто-то, так сказать, лепили, то надо было уже подумать хотя бы о какой-то логике. Понятное дело, что все содержание этой бумаги сводится к 6 страницам, непонятным показаниям свидетелей, которые были приведены в момент этого так называемого задержание.
Иначе, как фейковым, такой процесс назвать нельзя, говорит Козловская. Ведь ученому каждые 2 месяца продлевают содержание под стражей безо всяких на то причин. Дело против мужа сфабриковано, но от этого освободить его из плена не проще, отмечает жена ученого Валентина Козловская. Супруги не виделись уже более года, а последний раз им удалось поговорить по телефону 6 декабря 2016 года, вспоминает Валентина.
Буквально на несколько секунд по телефону сказал, что он держится. Сколько будет сил, он будет держаться. Тяжело. Вот эти 2 месяца мы совершенно не знаем. Только какие-то обрывки того, что сообщает адвокат, он сказал, что он держится. Есть, конечно, проблемы со здоровьем уже. Там очень плохое освещение в камере. Его ограничили. Пространство его жизненное буквально камерой 1,5 на 3, в подвале, сыром, холодном.
Несмотря на то, что Игорь Козловский уже 387 дней в плену, семья не оставляет надежд увидеть его на свободе.
Сегодня отцу исполняется 63 года, у меня сегодня день рождения. Уже 2-й день рождения он встречает в плену. Я, конечно же, хочу, чтобы он держался. Мы желаем ему крепкого здоровья. Хотим передать слова любви. Мы тебя ждем, папа.
Говорит младший сын Александр Козловский. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Фильм о детях-переселенцах «Школа номер 3» показывают на Берлинале. Картину создали украинский драматург Наталья Ворожбит и немецкий режиссер Георг Жено, создатели международного проекта «Театр переселенца». «Школа номер 3» расскажет о детях из маленького городка Николаевка Донецкой области. Летом 2014 года этот город пострадал во время военных действий за освобождение Славянска. Снаряды попали и в строение школы. Во время восстановления школы герои фильма и встретились. Вот небольшой фрагмент трейлера к картине.
Опасная зона. Купание запрещено. Ваня, ты веришь?
Но мы сейчас, кроме Николаевки, ничего и не видели. Что мы сейчас живем такое чувство на том же Марсе, потому что мы и так ничего и не знаем, считай, про этот мир.
У меня недавно был такой случай. Я принес виноград с огорода, и мне было жутко все лень делать. Я просто уселся на кухне, помыл виноград и начал его есть. И в этом винограде я увидел жука. При том, что у меня жутко болели ноги, и я просто мог его так раздавить, и все. Я вот так его взял, отнес на балкон и выпустил с балкона, и он улетел. Мне не хотелось его убивать.
Подробнее о картине и о фестивале нам расскажет руководитель проекта «Дети и военные», пресс-секретарь театра «Переселенцы» Анастасия Пугач. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте, Денис, добрый вечер. Прежде всего, хотел бы сделать небольшое уточнение, что фильм, документальный фильм «Школа номер 3» снят по мотивам спектакля Натальи Ворожбит и Георг Жено. Это документальный фильм режиссеров Елизаветы Смит и Георга Жено, который рассказывает о школьниках, о детях, о старшеклассниках Николаевки. Фильм охватывает довольно большой отрезок, начиная с с послевоенных времен, вот после окончания боевых действий, когда волонтеры приехали в Николаевку, и заканчивая буквально вот последней зимой. То есть съемки фильма охватили период в полтора года. Вчера была мировая премьера в Берлине, на фестивале Берлинале.
Как приняла публика, как реагировали?
Да, мне уже написали ребята, рассказали о том, что смеялись и плакали, о том, что было очень много зрителей, зал рассчитан на 1000 человек и был почти полный. И наш фильм единственный, это фильм компании «Табор Продакшн» и «Театр Переселенца», единственный представляет Украину в конкурсной программе «Берлинале». То есть мы боремся за главный приз в номинации, которая называется «Generation», про фильмы о молодежи.
Анастасия, вы, наверное, посмотрели этот фильм. Вот ваши впечатления, в чем его уникальность, в чем его отличие?
Да, конечно. Я признаюсь, я фильм смотрела. Его уникальность прежде всего в том, что это действительно необычное документальное кино. Авторы Лиза Смит и оператор фильма Кристина Лизагуб столько времени провели с этими детьми. Они очень много с ними общались, что дети в принципе перестали, вот и сама Елизавета отмечает, что дети в принципе перестали замечать камеру. Они стали снимать как продолжение руки Кристины, оператора. Они настолько естественно, они говорят между собой, они обсуждают какие-то, то есть там есть помимо их монологов очень много сцен из жизни, как они купаются в пруду возле электростанции, и девочка решила прямо в одежде прыгнуть с высокого моста, как они обсуждают, как они ругаются с родителями по телефону и так далее, и так далее. То есть они там нас совершенно живые. И этот фильм очень во многом показывает, что несмотря на то, что они пережили, очень многие говорят о том, что пережили боевые действия, бомбежки, кто-то потерял близких, кто-то друзей, насколько они продолжают, не знаю, верить во что-то хорошее и светлое. То, что все, что теперь все возможно.
Спасибо, Анастасия. Будем ждать «Школу номер 3» в украинском прокате. Также приглашаем вас к нам в студию обсудить, поговорить об этом фильме. С нами на прямой телефонной связи была пресс-секретарь театра «Переселенца» Анастасия Пугач.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что участники блокирования железной дороги на востоке Украины не блокируют сепаратистов, а в первую очередь вредят своему государству. Из-за блокады решение о введении чрезвычайного положения в сфере энергетики принял украинский Кабмин. В правительстве сообщили о введении так называемого ручного управления энергосистемой для того, чтобы исключить веерные отключения. Добровольцы, пикетирующие железнодорожные перевозки, заявили, что будут продолжать блокаду. Руководство крупнейшего собственника украинских тепловых электростанций ДТЭК рассказало, что блокирование поставок незаконно и что угля на станциях хватит на 3 недели. Подробнее об отношении властей и энергетиков к блокаде в материале Дмитрия Донского.
Блокада привела к дефициту антрацитового угля. Если его покупать за рубежом по системе «Роттердам плюс», это выйдет вдвое дороже. К тому же могут выйти из строя ТЭЦ. И от этого пострадают в первую очередь мирные украинцы. Такими факторами мотивировали введение чрезвычайного положения в энергетике Кабинет министров и Министерство энергетики Украины. В Украине пока достаточно топлива на теплоэлектростанциях. К тому же можно увеличить с 50 до 60% долю электроэнергии с атомных станций. Однако уже сейчас необходимо вводить экономный режим на тепловых блоках, заявил министр топлива и энергетики Украины Игорь Насалик. Для этого необходимо переводить энергосистему в так называемый ручной режим управления. Пока о веерных отключениях речь не идет, считает министр.
Ми надто добре підготувалися до сезону. І от то, що у нас сьогодні знаходиться на складах, мається на увазі і ТЕЦів, і ТЕСів, майже 900 тисяч тонн антрацитової групи. Оце у нас все-таки той баланс, який державу просто так, що перекрили, не можна зрушити. Тому ми підготовили, скажімо, об'єднану енергосистему до працювання. І оці всі заходи якраз і робляться для того, щоб відмовитись від будь-яких відключень.
Блокирование перевозок угля незаконно, считает руководство ДТЭК, компании которой принадлежит 9 из 14 тепловых электростанций Украины. На некоторых из них угля осталось на 3 недели. В ДТЭК так прокомментировали свое видение последствий блокады.
ДТЕК не закуповує вугілля на Донбасі, а поставляє з власних шахт, які зареєстровані в українській юрисдикції, незалежно від того, перебувають вони на контрольованій або тимчасово неконтрольованій території. У зв'язку з блокадою поставки антрациту з тимчасово непідконтрольних територій на Криворізьку та Придніпровську ТЕС зупинилися повністю. Також не постачається вугілля газової марки на Зуївську ТЕС.
Торговля з окупованими територіями буде заблокована независимо від рішення Кабміна, заявив ініціатор пикетирования торговли народный депутат Семен Семенченко. По его мнению, за 3 года конфликта на Востоке Украина уже могла адаптировать свои электростанции под доступный уголь. Семенченко считает, что оснований для введения чрезвычайного положения нет.
На самом деле никаких посылок для этого нет. Почему? За 3 года не сделано ничего для того, чтобы преобразовать наши ТЭС на споживание угля, который добывается на территории Украины.
Еще в 2015 году Юрий Луценко, тогда лидер фракции «Блок Петра Порошенко», заявил, что президент поддерживает блокаду поставок с оккупированных территорий.
Президент Украины вважає, що ракова пухлина підлягає блокаді. Практика голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації пана Москаля, який зупинив будь-яке пересування транспорту з окупованими територіями, визнана правильною, і вона має бути поширена і на території Донецької області.
Сейчас президент України Петр Порошенко считает, что участники блокирования железной дороги не блокируют бойовиков, а в первую очередь вредят своему государству. Такая позиция изложена на сайте президента. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Так кому же все-таки выгодна торговая блокада неподконтрольной части Донбасса? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях политолог Олеся Яхно. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
Также позже к нашему разговору присоединится российский журналист Александр Гольц. Друзья, к вам вопрос. Как считаете вы, кому выгодна блокада Донбасса? Вот эта акция, которая переросла акции для того, чтобы освободили украинских заложников, все протесты, сейчас превратилась в такой уже внутриукраинский дискурс. В принципе, как вести себя с оккупированными территориями, отрезать их или интегрировать, ну, явно оставить все как есть уже не получится. 0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам, высказывайтесь по этому поводу. Олеся, ваше мнение, что происходит, кому выгоден весь этот шум, который сейчас поднимается вокруг блокады, которая, ну, в принципе, у нас были организаторы блокады еще до того, как она началась, это планировалось как такая локальная акция, да, говорили о том, что действительно хотят добиться освобождения украинских заложников, но сейчас вот получили то, что получили. Что происходит с вашей точки зрения?
Ну, знаете, любое действие, оно всегда имеет определенную цель. И те, кто сейчас блокирует железнодорожные пути сети на Донбассе, они иногда апеллируют к теме Крыма. Хотя, мне кажется, это не совсем актуально, потому что крымская ситуация и ситуация на Донбассе, несмотря на то, что у нас есть общая цель возврата территории Украины, они разные по типу спецоперации, по типу конфликта, который устроила Российская Федерация. Поэтому это не совсем корректно. Там, где блокаду можно применять по Крыму, потому что у Украины очень мало ресурсов влияния. Это экономика, это нарушение прав крымских татар, если мы говорим о Крыме. И Крым Россия признает как аннексированную часть, там которая прошла власть через юридическую процедуру. Если мы говорим о Донбассе, где Россия не признает и пытается это все преподнести как якобы гражданскую войну, там другой тип урегулирования возможного ситуации. Поэтому, в принципе, мне кажется, некорректно сравнивать возможные средства, которые применяет Украина, имею в виду действия по отношению к Крыму и по отношению к Донбассу. То есть путь, когда эти территории вернутся в Украину, он будет несколько другой, они просто этот путь воссоединится уже на конечном этапе. Что касается блокады, ну, вы знаете, не я буду первая, кто отмечал, что довольно странная ситуация, когда есть контрабанда, и с этим никто не может согласиться, что это хорошо, это плохо, однозначно.
Олеся, да. Если можно даже поправку такую, ну вот называть контрабандой то, что не переходит через государственную границу, тоже нельзя. То есть это получается и не контрабанда вовсе, да, потому что это же не граница между государствами.
Не, я согласна, но понимаете, контрабанда в том смысле, что все вот эти злоупотребления, они совершаются в серой зоне, которая формально, юридически никогда не закреплена. И когда, кстати, было инициировано распоряжение Кабмина, вот один
14 января, которое многие, мне кажется, не совсем адекватно восприняли, там и был как раз сделан акцент на экономических методах, о том, как устранить, то есть либо как-то зафиксировать, потому что есть, например, предприятия, которые зарегистрированы в Украине, то есть как украинские, но при этом они там что-то делают и при этом не платят налоги, то есть надо либо как-то, да, это урегулировать. Но есть легальная торговля. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, если мы говорим в частности о торговле углем. Да, то есть, но это легально, это не контрабанда, и это вопрос все-таки отношения, а надо нам торговать или не надо. И при этом, если люди инициируют блокаду, которая уже очевидна, что она, это не блокада против торговли действительно с оккупантом, это блокада против доступа украинских предприятий к углю, предприятий, которые действительно платят налоги в украинский бюджет. И я должна сказать, что, кстати, потому что я это отслеживаю в средствах массовой информации, если так их можно назвать, на оккупированных территориях, Wordlaw, там периодически вспыхивают скандалы и истерики по поводу того, что эти предприятия поставляют уголь и платят бюджет, платят налоги в украинский бюджет. То есть в самих этих ДНР и ЛНР считают, что эти предприятия работают на Украину, а не на интересы оккупантов.
Свой поэтому, среди чужих, чужой среди своих.
Да, поэтому здесь есть определенная такая подмена понятий среди тех, кто инициирует блокаду. Я считаю, что те цели, которые публично озвучиваются, они абсолютно нереализуемы. Какое отношение это имело или имеет к освобождению заложников, непонятно, потому что решение принимает Россия, и как это связано вообще с тем, что кто-то должен освобождать заложников, это непонятно. Против каких интересов это работает? Я считаю, что блокада работает против интересов Украины, потому что в любом действии надо, знаете, там написать плюсы и минусы. Когда мы говорим, что там агрессия, да, плохо торговать даже пускай с теми, кто территориями, которые находятся под контролем агрессора. Ну, понятно, что это плохо. Но если вы посмотрите глубже, а не поверхностно, то вы поймете, что, собственно, война же не только военная, да, есть часть составляющая, есть часть экономическая, есть часть политическая, есть часть информационная. Если вы посмотрите, какие минусы или плюсы от того или иного действия, то вы увидите, что эти действия, они несут больше минусов самой Украине. Потому что Украине исторически, когда у нас такие были тесные взаимоотношения с Россией, и так было очень сложно отойти от того, что мы потеряли 25% ВВП Донбасса, мы потеряли весь экспорт фактически на постсоветском пространстве, и тем не менее Украина, да, там демонстрирует, ну, пускай незначительный, но рост к концу года. И теперь нам предлагают фактически усложнить внутреннюю ситуацию экономическую, потому что если мы начнем искать альтернативы, скажем, в виде покупки угля где-то,
да,
это будет, ну, дороже в любом случае, это не может не сказаться на экономической ситуации. Поэтому, ну, как бы плюсов здесь гораздо меньше, они такие больше символические, но в реале это, конечно, минус. И тем более, кратко хотела бы учесть, что вся, ну, то есть, ну, как бы так, железная дорога под контролем, ну, условно говоря, да, или там Украина имеет доступ, да, к этому, это в том числе источник информации. Вот все эти диспетчерские, ну, как бы станции, да, пункты, их Украина имеет туда доступ на уровне информации. С точки зрения происходящего на оккупированных территориях, поскольку, повторяю, это не ситуация крымская, это другая ситуация, для Украины это очень важно. Мы лишаемся, фактически предлагаем лишиться и этого в том числе.
У нас есть слушатели. Здравствуйте. Откуда вы?
Добрый день. Роман, Луганск.
Да, Роман, пожалуйста.
Ну вот у вас стоит, кому выгодна блокада. Прежде всего, она выгодна Украине. Точнее, Украине, украинскому народу, который, наконец-то, может быть, сейчас начнет понимать, что стоящий вверху, кого привел Майдан, обманывает их со страшной силой. Благодаря этим людям повышаются тарифы и все остальное. И эти люди, которые рассказывали о том, что не ведется торговля, мы жестко блокируем, мы уголь закупаем там в ЮАР и так далее, и так далее. На самом деле они закупают уголь у нас. То есть идет обман. Второе, это выгодно России. Не спорю с этим. Потому что тем самым Россия показывает, насколько бездарная сейчас власть. И вот эти вот политологи, в том числе, которые сидят в вашей студии, которые на российских каналах яростно отстаивают украинскую власть,
находятся на кормушке этой украинской власти. И третье, это прежде всего, это выгодно в том числе и нашим республикам. То есть, потому что здесь, когда мы приватизируем все-таки, точнее, национализируем эти предприятия, они будут платить налоги здесь. Будет все замечательно.
Спасибо большое, Роман. Олеся, хотите реагировать на адрес, ваш адрес и кратко?
Нет, я бы не в свой адрес. Мне просто, понимаете, когда говорят, что Украина заявляла, что торгует с ЮАР, Украина не заявляла, что как раз мы говорили о том, что покупка там угля, она будет гораздо дороже, там почти в два раза. И как раз мы говорили о том, что половина предприятий украинских, они как раз и зависят от этого угля. Поэтому никто нигде не было такой информации. Это как бы неправда. А во-вторых, по поводу тарифов, то при чем тут уголь? Было понятно с самого начала, что тарифы будут высокими, что связано в первую очередь это с тем, что Украина должна в стремительном режиме энергодиверсифицироваться и, скажем, избавляться от зависимости энергетической от России и для этого предпринимать, естественно, какие-то шаги. Поэтому это было понятно. И то, что власти не делали за предыдущие 25 лет ничего хотя бы для модернизации, для всяких энергосберегающих технологий,
это один из тех небольших плюсов,
это в том числе, да, повлияло на то, что в таком стремительном режиме мы должны менять, в принципе, всю энергополитику, в том числе и на уровне тарифов. Поэтому это никак не связано.
Вот все-таки хочется обсудить больше такие политические аспекты блокады, да, чтобы мы не углублялись в разговоры об угле, насколько Украина зависима, независима. Вот действительно интересно, что происходит в информационном пространстве и кому это выгодно. Мы прервемся на короткий выпуск новостей от Антона Шульги. Те, кто к нам дозвонился, пожалуйста, подождите.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за блокировки поставок угля из Донбасса могут пострадать жители Сум, Краматорска, Киева и других мирных украинских городов. По словам Порошенко, из-за блокады металлургия может потерять до 300 тысяч рабочих мест, а страна лишится 2 миллиардов долларов выручки. Президент Украины подчеркнул, что это негативно отразится на курсе гривны. Порошенко отметил, что понимает эмоции многих украинцев, которые поддержали акцию по блокаде Донбасса, но, как он выразился, никогда не простит цинизма и безответственности тех политиканов, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистического узкопартийного пиара. Конец цитаты. Из-за блокировки поставок угля 17 февраля в Украине вводится чрезвычайное положение в сфере энергетики. Согласно распоряжению правительства, возможны веерные отключения тепла и света. В так называемом штабе блокады торговли с оккупантами заявляют о намерении продолжать блокаду на Донбассе. Все угрозы со стороны коррумпированной власти свидетельствуют о том, что мы на верном пути и дают нам силу и вдохновение перекрывать пути финансирования терроризма и оккупантов, которые пока остаются свободными, говорится в заявлении штаба, опубликованном на странице в Facebook. В штабе также заявляют об угрозах вооруженного штурма. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 16 февраля в ходе встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым призвал Москву соблюдать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины. «Раз уж мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет соблюдать свою приверженность Минским соглашениям и работать над деэскалацией насилия в Украине», заявил Тиллерсон по окончании встречи с российским коллегой. На этой неделе в Вашингтоне неоднократно говорили об Украине. В частности, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер озвучил позицию 45-го президента США о том, что Россия должна способствовать деэскалации на Донбассе и вернуть Крым Украине. Россия в феврале-марте намерена отправить на Донбасс 4 так называемых гуманитарных конвоя. Об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Владимир Артамонов. По его словам, две очередные колонны уже готовы и будут отправлены 21 и 28 февраля. В них в основном детское питание и медикаменты, утверждает российский чиновник. В январе Москва не направляла гуманитарных грузов на оккупированную часть Украины. Свой последний на сегодня 59-й так называемый конвой Россия отправила на Донбасс 22 декабря прошлого года. В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета под предлогом доставки гуманитарной помощи. Президент России Владимир Путин заявляет, что власть Украины готовит диверсии и теракты в России. Путин также обвинил Киев в последнем обострении ситуации, как он и выразился, на юго-востоке Украины. По словам российского лидера, украинская власть, цитата, открыто говорит и об организации диверсионно-террористической подрывной работы, в том числе и в России. Об этом Путин сказал 16 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Украинская сторона пока этих заявлений не комментировала, однако накануне в службе безопасности безопасности Украины заявили, что некоторые мероприятия, посвященные революции достоинства, организуются с территории России для дестабилизации ситуации в Украине.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы возвращаемся к разговору в нашей студии. Мы говорим о том, кому выгодна блокада неподконтрольной части Донбасса. У нас в гостях политолог Олеся Яхно. Давайте сразу же послушаем слушателя, который к нам дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Олег, я из Луганской области. Я хотел такую свою версию этой блокады предложить. Значит, что в результате действий этих блокадщиков в Украине сейчас идет такой ползучий переворот. То есть ястребы пытаются отстранить от власти голубей, как бы потихоньку, да, и перейти в стране к модели патриотической мобилизации, как вот в России, в Беларуси уже много лет перешли назад, да, вот. А в Украине она держалась, но, к сожалению, вот идет как бы исчезновение последнего демократического государства на постсоветском пространстве, большого государства. И очень это грустно, что так происходит. Уже под другими лозунгами, да, не под лозунгами там русского мира, а под лозунгами там, как Украина против
террористов и так далее. Спасибо.
Да, это вынужденная мера, но, к сожалению, боюсь, что это так.
Спасибо большое за мнение, Олеся. Вот все-таки не видите тут какой-то умной такой многоходовочки, да? Сейчас тут происходит действительно актуализация вопроса политики Киева по отношению к занятым сепаратистам территориям. То есть так, как раньше, уже, скорее всего, не будет. И вот слушатель говорит о том, что происходит, да, такая мобилизация патриотических сил. То есть все идет к тому, какому-то политическому дестабилизации страны. Не видите какого-то шатуна тут?
То, что раньше-то как было, это понятно, что не будет, потому что если мы имеем полностью разбомбленный Донбасс, то, естественно, что восстановить, и тем более, что с учетом взаимоотношений с Россией, естественно, хотя бы на уровне экономики, это будет новая, в любом случае, другая экономика, да, другие рынки там и так далее. А шатун, я считаю, что здесь просто, понимаете, есть абсолютная безответственность политиков, которые, не имея политического опыта и недооценивая возможные последствия, считают, что можно в порыве критики, там, скажем, власти, да, и возможного такого переформатирования политического, и что это не заденет вообще безопасность и интересы самого государства и граждан. Потому что на Востоке, если, есть, например, регионы и города, где люди четко осознают, кто субъект агрессии, да, что это Российская Федерация, но при этом это не значит, что они относятся с огромным доверием к Киеву. И такие действия, которые предпринимают инициаторы блокады, они подрывают не просто, скажем, доверие к власти. Они подрывают доверие к государству, Украина. И если из-за этих действий...
У самих украинцев.
Естественно, тех, которые живут там, скажем, в восточных и в южных регионах. И если такие действия приведут к тому, что увеличатся, опять же, тарифы, о том, что люди... Вот я сейчас слышу там призывы уже перекрыть железную дорогу на Мариуполь, это 500 тысяч жителей.
Они создали штабы по всей Украине, да. Заявили, и готовятся блокировать уже теплоэлектростанции.
Да, то есть это усложнит жизнь в любом случае граждан Украины. И это точно не будет работать в плюс, повторяю, не власти, а вообще в плюс государства Украины. Это будет множить разочарование не во власти, а именно в государстве Украины, в ее институтах. Таким образом, это точно не работает на интересы Украины. Мне кажется, просто эти люди, там есть часть политиков особенно, они просто в силу, я говорю, отсутствия опыта и ответственности, и вообще такого понятия, что такое национальные интересы и общественное благо, о котором говорил Байден, если я не ошибаюсь, и, к сожалению, об этом не говорят украинские политики, они просто недооценивают этого. Они думают, что можно как бы отделить критику, скажем, якобы неэффективных действий власти, что это никоим образом не заденет интересы в минус граждан и государства. Вот что происходит. Потому что в любом случае эти действия, они никак не подрывают, скажем там, интересы России, они никак не влияют на контрабанду, они никак не влияют на плюс или минус отношения на оккупированных территориях, но они точно работают в минус на отношения граждан внутри их же страны.
Да, собственно. И самой же украинской экономики. Вот Петр Порошенко говорит, что это сотни тысяч уволенных людей, возможно, да, возможно, по обе стороны линии разграничения, возможные блэкауты, которые тоже не добавляют к ВВП, да, и к, ну, стабильности в Украине, в принципе, всей. К нашему разговору присоединяется российский журналист Александр Гольц, он по телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Мы вот тут гадаем, кому все-таки выгодна блокада, это глупость самих блокадников. Ваше мнение, вы не узнаете в этом вот какой-то такой, не знаю, многоходовочки спецоперации в этом процессе? Вот это такая локальная акция, но сейчас она разгорается и под угрозой внутриполитическая стабильность в Украине. Как по-вашему, кому это выгодно?
Вы знаете, в таких случаях мне всегда приходит в голову одна цитата. Не надо искать заговора там, где существует глупость. Вот я, во-первых, я не настолько знаю внутри украинские реалии, чтобы подозревать какой-то сложный заговор и тем более заговор российских спецслужб. Да нет, все гораздо проще. Есть политики, которые хотят подняться вот на этих простых решениях, которые они предлагают. Есть раздражение у определенной части населения от того, что вот проблема Донбасса не решается по мановению чьей-то волшебной палочки. И вот предлагается простое решение. А перекроем. А давайте удушим их голодной смертью. Ну, это решение из серии «Назло маме отморожу уши». Понимаете, здесь, но в этом, как мне видится, есть несколько очень серьезных проблем, которые можно, конечно, поругать вот этих безответственных людей, которые занимаются такой блокадой, но тут есть и вопросы к украинской власти. Вся эта история показывает, насколько слаба власть на Украине. Понимаете, проблема в том, что власть, которая себя уважает, не может делиться с кем-нибудь правом на насилие. Она не может позволить кому-то, кроме себя самой, объявлять блокаду, препятствовать движению поездов и так далее. Это говорит о чудовищной слабости власти. И вторая моя претензия к украинским руководителям. В конце концов, один раз надо как-нибудь проявить политическую ответственность и сказать, быстрых силовых решений проблемы Донбасса не существует. В военном плане мы не сможем это сделать. Мы не сможем с помощью любых силовых акций вернуть Донбасс.
Так об этом Порошенко и говорит постоянно.
Да. Стало быть, нашей стране предстоит дьявольски тяжелая, трудная работа, которая заключается в том, чтобы очевидным образом стать лучше Донбасса. Так, чтобы каждый житель Донбасса засыпал и просыпался с мыслью о том, как бы вернуть эту территорию Украине. Вот что нужно нам, дорогие друзья. А для этого надо проводить реформы. Для этого надо бороться с коррупцией и прочее, прочее. Это страшно банально, но и это политически невыгодно, поскольку речь идет о долгом периоде времени. Но другого пути нет на самом деле.
Спасибо большое, Александр. Олеся, есть вам что прокомментировать? Согласны?
Нет, на самом деле Киев никогда не ставил цели военным или быстрым путем возврата Донбасса. Киев всегда подчеркивает, что мы будем возвращать свои территории политико-дипломатическим способом. И, в общем-то, те же люди, которые, а часть из них, те, которые участвуют в блокаде, они выступают, я сейчас имею в виду представителей партии «Самопомощь», за то, чтобы разорвать Минские соглашения, признать, да, отрезать фактически эти территории. Для меня это всегда очень странно, потому что отказаться от Минска, это значит отказаться от санкций, а Киев как раз и говорит, что экономическое давление, международная консолидированная позиция плюс наши внутренние там шаги, я имею в виду сейчас реформы, это и есть тот путь, ну и плюс обороноспособность как способ сдерживания агрессора, это и есть, собственно, тот вариант возврата территории. Когда нам предлагают отказаться от Минска, и когда нам предлагают отрезать эту территорию, думая, что вдруг когда-нибудь почему-то это приведет к возврату этой территории, мне эта позиция кажется странной. Очень странной.
Олеся, последний вопрос к вам. Что будет дальше, как вы думаете? Вот, кажется, все-таки подошли Украина к той черте, когда ну, кто-то должен будет пойти на компромисс. То есть блокадники явно отступать не собираются, кто-то должен сдаться. Или власти, или блокадники. Что, по-вашему, будет происходить дальше?
Нет, я считаю, что блокадники, конечно, должны отказаться от своих целей.
А если этого не случится?
Ну, они, видимо, рассчитывали как раз на более жесткую позицию государства, в частности, силовых ведомств, с тем, чтобы потом это использовать в какой-то своей политической позиции. Но, как мы видим, этого нет, и гораздо, мне кажется, более важно и правильно это действительно разъяснять возможные последствия, плюсы и минусы, и где мы будем видеть, что минусов от такой блокады будет гораздо больше для Украины, чем возможных символических плюсов. И такая позиция, ну, как бы разъяснительно, чтобы общество, прежде всего, понимало для себя и сформулировало свое отношение к этому, это, на самом деле, правильный вариант, который приведет к тому, что позиция блокадника в большинстве будет восприниматься как деструктивная против интересов государства.
Но они же все равно, не факт, что они успокоятся. Как, по-вашему, будут развиваться события? Вот именно там, на линии разграничения.
Ну, все-таки линия разграничения и сама блокада – это несколько разные вещи. Мы знаем, что должен собраться Совет национальной безопасности и обороны, где должны быть четко сформулирована позиция по отношению к этой акции. И я думаю, что, опять же, четкая позиция с НБО – плюс диалог с обществом, это и станет тем, ну, как бы, инструментом влияния, когда блокадники сами поймут, что люди их воспринимают, их позицию, как деструктивную.
Ну что ж, посмотрим, как все будет развиваться. У нас в гостях была политолог Олеся Яхно, также российские журналисты, военный эксперт Александр Гольц. Мы говорили о том, кому выгодна блокада неподконтрольных территорий. А сейчас в обзоре прессы, что общего между российскими санкциями и поправкой Джексона Веника, и появится ли святой Моторола.
Крымский твит президента США Дональда Трампа стал логичным завершением серии высказываний высокопоставленных американских чиновников относительно будущего санкций против России. И он означает только одно – санкции никуда не денутся, пишет в авторской колонке на сайте Крым Реалии журналист Виталий Портников. Он проводит параллели между нынешними американскими санкциями и поправкой Джексона Вейника. В 1974 году конгрессмены предложили ограничить торговлю с государствами, которые препятствовали эмиграции и нарушали права человека. Речь тогда шла о советских евреях, которых советский режим на фоне возраставшего в стране антисемитизма превратил в настоящих заложников. Именно с поправки Джексона Веника началось головокружительное цивилизационное отставание СССР от западного мира, отмечает Портников и добавляет, что российские чиновники явно не помнят историю. Иначе они бы знали, что поправку Джексона Веника отменили уже после того, как с политической карты мира исчезло государство, против которого она была направлена. Появится ли святой Моторола, спрашивает в статье «Смерть богов Новороссии» автор польского еженедельника «Тыгодник Павшехны». Канонизации медийного персонажа группировки ДНР призывают радикалы из малоизвестной российской организации. Они разместили на своем сайте пламенные манифесты, проект иконы, изображающий нового так называемого святого. Русская православная церковь не давала комментариев по поводу канонизации Моторолы. В самом манифесте звучит резкая критика в адрес церковных иерархов, которые не реагируют на донбасские события должным образом и предают верующих, отмечает польское издание. Игра вокруг Донбасса вступает в новую фазу. Отработанные фигуры командиров «Русской весны» на этом этапе вряд ли могут сослужить какую-то службу ее политическим вдохновителям и покровителям. Канонизации не будет, так считает автор еженедельника «Тыгодник Павшехны». Текущий год в Украине начался с резкого подорожания отдельных товаров и услуг. Больше всего это стало заметно на мясе, отмечает газета «Сегодня». В течение 2017-го рост цен на продукты ускорится до 7% в год по сравнению с 3,3% в 2016 году, считает главный экономист Dragon Capital Елена Билан. Основные факторы – восстановление внутреннего спроса, в том числе в результате роста минимальной зарплаты, отсутствие дополнительного предложения фруктов и овощей, которое возникло в 2016 году из-за торговых войн с Россией, отмечает эксперт. Сдерживающим фактором для повышения цен на продукты будет хороший урожай зерна и других сельхозпродуктов, добавляет Елена Билан. А вот рост тарифов на коммунальные услуги приостановится, предполагают аналитики. Кроме ожидаемого в марте подорожания электроэнергии на четверть, возможен небольшой рост тарифов на газ и отопление, поскольку с момента последнего резкого скачка выросла цена на импортный газ. Но в целом рост тарифов будет не таким ощутимым, как в прошлом году.
В Бонне сегодня открывается совещание глав внешнеполитических ведомств стран-участниц группы 20. В кулуарах уже прошла первые двусторонние переговоры между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД России Сергеем Лавровым. Также сообщалось, что госсекретарь США во время поездки в Бонн проведет двусторонние переговоры с министрами из России, Турции, Великобритании, Италии и Саудовской Аравии. Одно из двух заседаний в рамках совещания будет посвящено предотвращению конфликтов и постконфликтных урегулированию. В том числе предполагалось, что в Бонне обсудят и безопасность на Донбассе. Чего ожидать от совещания регионам Востока Украины, нам расскажет политолог Андрей Бузаров. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Андрей, вот вчера в Минске договорились об отведении в вооружение. В Бонне сообщалось, что обсудят безопасность на Донбассе. Как думаете, действительно ли это будет подниматься? И какие будут у этого последствия для Украины, как считаете?
Ну, я уже не могу точно сказать, какой раз за три года договорились о прекращении огня на Донбассе, в Минске. И точно не смогу сказать, какой раз в рамках Нормандской четверки договорились каких-то очередных соглашениях по поводу прекращения огня. Я не думаю, что эта встреча внесет какие-то существенные изменения в ситуацию или хотя бы в понимание того, что происходит вообще на Донбассе и что происходит в рамках Нормандской четверки. Единственное, чего стоит ожидать, это вхождение в формат этот Зигмара Габриэля, нового министра иностранных дел. Я думаю, для того, чтобы ему более энергично в дальнейшем участвовать в этом формате, ему следует просто вникнуть и познакомиться с участниками. Поэтому вот этот международный форум, это встреча стран Большой Двадцатки, которая рассматривается как один из видов многосторонней дипломатии, является хорошей возможностью познакомиться, но не более того. Поэтому ожидать каких-то громких заявлений или серьезных последствий или результатов для Украины, для Донбасса после этого форума, я думаю, не стоит.
То есть, Андрей, за словами о предотвращении конфликтов и постконфликтном урегулировании, в принципе, никаких особых позиций, действий вы не видите, ничего не стоит. То есть, просто это такие вывеска, да, тема встречи.
Обсуждение будет, но существующая мировая система правопорядка и система международных организаций показала полную недееспособность в предупреждении многих конфликтов, в частности, конфликта в Сирии и конфликта на Украине. То есть на сегодняшний день превентивная дипломатия, так называемая, которая должна предупреждать конфликты, на ранней стадии выявлять их и локализировать, она не работает. Ну, скорее всего, в очередной раз обсудят, но результатов никаких, к сожалению, это не будет иметь.
Спасибо большое. Вот так скептически настроен Андрей. С нами на прямой телефонной связи был политолог Андрей Бузаров. Завтра откроется 53-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, организаторы которой заявили, что мир вступил в самое беспокойное время после Второй мировой войны. В отеле Байришерхоф соберутся более 500 гостей, в том числе более 30 глав государств мира и 80 министров, включая вице-президента США Майка Пенса, министра обороны этой страны Джеймса Мэттиса. Украину будет представлять президент Петр Порошенко, России министр иностранных дел Сергей Лавров. Политолог Александр Морозов рассказал в интервью русской редакции «Радио Свобода», что не ожидает в этот раз услышать что-либо новое от первых лиц России, потому что Мюнхенская конференция проходит еще до важных встреч российских лидеров с новой администрацией США. Морозов также считает, что для Москвы не была сюрпризом позиция американского президента Трампа, который на этой неделе заявил, что ждет от России возврата Крыма и действий по деэскалации на Донбассе.
для самого Путина и его ближайшего окружения. Здесь нет никакой неожиданности, и вопли, и какие-то изумления, удивления доносятся со следующего этажа российской политической сцены, со стороны публичных спикеров, политических ток-шоу на федеральных каналах. Что касается самого Кремля, то, мне кажется, там отдавали себе отчет, что ситуация после прихода Трампа не будет простой. Многие понимали, что за спиной у Трампа находятся республиканцы в Конгрессе, что при всей своей одиозности Трамп не может поменять и не будет менять принципиального сотрудничества с Евросоюзом, с НАТО, какие бы заявления ни делались, потому что все это огромные гигантские институции, включенные в контур американской политики многие годы, их невозможно поменять в короткий срок и произвольно, а тем более поменять из-за отношений с Россией. Это не тот совершенно повод. Поэтому я думаю, что Кремль готовится к тяжелым переговорам с новой администрацией, понимает, что санкции отменяться не будут, и что администрация США будет настаивать на своей позиции неизменной в отношении Крыма и в отношении, что США осуждает агрессивные действия России в Украине. Я не вижу пока, чтобы было легко для Кремля. Но сейчас у меня есть такое представление, что Кремлю в этот период было бы чрезвычайно выгодно присоединить Донбасс. И у меня ощущение, что это присоединение бы, оно отражало бы представление Путина о том, как надо строить отношения с США. То есть вместо того, чтобы отступать перед лицом этого нового жесткого Трампа, выгодно было бы осложнить ситуацию. Путин так неоднократно поступал в последнее время и всегда добивался успеха. Представим себе на секунду, что такое решение будет принято Советом Безопасности Российской Федерации. И тогда переговоры с Трампом сразу примут ясный и понятный характер. Они будут заключаться в следующем. Значит, Крым и Донбасс снимаются с повестки дня. Мы их уже присоединили. Давайте будем говорить дальше.
Ну, а насколько тяжело сейчас Украине? Тема Крыма, тема российского вмешательства в войну на Украине, конечно, будет приоритетной, да, на предстоящей конференции. Хотя бы потому, что там с речью третий год подряд будет выступать Петр Порошенко, украинский президент. И, кстати, недавно мы рассказывали о результатах опроса Института Гэллопа, который выявил, что простые украинцы все меньше надеются на помощь стран Запада.
Проблема совершенно неразрешимая. Минские соглашения и минский формат весь зашел в полный тупик, и, собственно, он в нем находился уже почти год. Надо сказать, что никто из европейских внешнеполитических экспертов, работающих со своими правительствами, ни сами правительственные чиновники, никто не видит, каким образом этот минский процесс может дальше работать. Контуры урегулирования совершенно не ясны. На этом фоне получается, что Украина в данный момент, конечно, предоставлена самой себе.
Поставки воды на неподконтрольные украинской власти районы Луганской области могут прекратиться. Причина – задолженность в 200 миллионов гривен. Контролируемые сепаратистами предприятия заплатили только за воду, полученную в январе нынешнего года. В результате без воды могут остаться около миллиона человек.
В группировке ЛНР заявляют, что полностью рассчитались за поставленную им воду в январе этого года. Об этом пишет одно из подконтрольных сепаратистам изданий со ссылкой на директора предприятия «Луганск-Вода» Александра Авершина. Он заявляет, что предприятие следует механизму расчета, разработанному контактной группой в Минске.
На сегодняшний день за январь месяц мы рассчитались полностью. По январю у нас задолженности нет.
Поступление платежей по Поснянскому водоканалу подтверждает и украинская сторона. Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дар Калифер на своей странице Facebook написала, что с начала января на счет водоканала перечислено 20 миллионов гривен.
В рамках экономической подгруппы продолжается работа по стабилизации водоснабжения Луганской области. Заработал механизм расчета за поставленную в отдельные районы Луганской области воду, включая погашение задолженности. С начала января 2017 года на счет Попаснянского водоканала поступило 20 миллионов гривен.
Однако поставки воды на неподконтрольные территории все равно могут прекратиться. Об этом рассказал заместитель председателя Луганской областной администрации Владимир Гуц. По его словам, сейчас происходит оплата только текущих поставок, но до сих пор не решен вопрос погашения 200 миллионов гривен задолженности, которая накопилась за предыдущие два года. Расчет за этот период предусматривают те же договоренности в Минске, напоминает Владимир Гуц.
Вода шла, пришла. Они не отрицают, они не говорят, что мы не получали воду. Согласовать объемы – это другой вопрос. Но для этого надо приступить к этому, правильно? То намерение, они они рассказывают, что мы понимаем, что платить надо, но давайте обсуждать. Ну, так как они не рассчитались еще по текущим, скажем так, делам, то, в принципе, по тем диалог не ведется.
По словам Владимира Гуца, из-за долгов 200 миллионов гривен водоканал не может рассчитаться за потребленную электроэнергию, и вскоре энергетики могут обесточить объекты предприятия. Если это произойдет, то около миллиона человек могут остаться без воды. Большая часть из них – жители неподконтрольных районов. В конце января энергетики уже пытались обесточить объекты водоканала, но тогда им не разрешили этого сделать из-за сильных морозов. Однако руководитель Луганского энергетического объединения Владимир Грицай заявил, что если водоканал не предоставит график погашения задолженности, то с наступлением теплой погоды водоканал будет обесточен. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в эфире свежий выпуск от Антона Шульги.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за блокировки поставок угля из Донбасса могут пострадать жители Сум, Краматорска, Киева и других мирных украинских городов. По словам Порошенко, из-за блокады металлургия может потерять до 300 тысяч рабочих мест, а страна лишится 2 миллиардов долларов выручки. Из-за блокировки поставок угля с 17 февраля в Украине вводится чрезвычайное положение в энергетике. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 16 февраля в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Москву соблюдать минские договоренности по урегулированию на востоке Украины. Раз уж мы ищем новые точки соприкосновения, мы ожидаем, что Россия будет соблюдать свою приверженность Минским соглашениям и работать над деэскалацией насилия в Украине, заявил Тиллерсон по окончании встречи с российским коллегой. Донецкий «Шахтер» проведет сегодня первый поединок после зимней паузы. В 1/16 финала Лиги Европы подопечные Паулу Фонсеки сыграют в Испании с «Сельтой». Начало поединка в 20:00. Ответный матч горняки проведут через неделю в Харькове. И о погоде на Донбассе: завтра потеплеет, будет переменная облачность, а местами и солнечно. Днем температура поднимется до 2-6 градусов мороза. Ночью не будет ниже 4-8.
Спасибо. Друзья, это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Антон Шульга, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.